Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно у цій порі, по понеділкам, ми розпочинаємо програму «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим, которого я і привітствую. Слава Ісусу Христу, отец!
Слава Великі!
Отец, сьогодні про милосердя ми намірівались поговорити. Скажіть, пожалуйста, от, в каком контексте на эту тему, на этот счет, вот именно вы хотели бы сегодня пообщаться?
В контексте милосердия.
Это исчерпывающе.
Давайте начну с сериала. Какого? Одного, даже не сериала, а с одного кинофильма, который недавно я увидел. Вообще любое кино, мне кажется, это, ну не мне кажется, это факт. Любое кино – это разновидность того, что называется мидраш в еврейской литературе, или притча. То есть это художественный яркий образ, такой мини-спектакль, который помогает понять какую-то истину Божьего откровения. Потому что абстрактные слова типа «не убей» – это, конечно, очень мило, но один яркий образ может сказать значительно больше. Вот. И вот я смотрю британский, если не ошибаюсь, фильм. Фильм такой как бы из серии научной фантастики, но фантастического там только то, что те тенденции, которые есть сегодня, продолжаются механически в будущее, доводятся до абсурда. И там, например, изображается мир, очень компьютеризированный, в котором вы можете... забанить, как теперь говорят от английского слова «ban» – запрет, заблокировать любого человека. То есть вы нажимаете кнопочку у себя на сотовом телефоне, и ваш знакомый, муж, жена, он, конечно, физически существует, но вы видите только контур на его месте, и вы не слышите голоса, а только такой какой-то невнятный шум. И он вас не видит, и он не слышит, что вы говорите. Сейчас такое в интернете, в социальных сетях. Но ведь когда человека помещают в тюрьму, или уж тем более, не приведи Господи, совершают над ним смертную казнь или убивают, или хотя бы на человека сердятся и ненавидят, это ровно то же самое. Я не вижу тебя, вот что означает ненависть, ты не видишь меня. В сущности, это утрата пространства. То есть мое пространство стало меньше вот на те 70 сантиметров, условно говоря, квадратных, которые занимает другой человек. И в фильме показано, к каким-то может приводить трагедиям. Ну, там, например, молодой человек увидел тест на беременность своей девушки позитивный и говорит, что же ты мне не сообщила, такая радость. Я сделаю аборт, говорит девушка. Вот он, как ты сделаешь аборт? Ты что, с ума сошла? И она вдруг почему-то начинает очень кипятиться и его забанивает. Ну, что он может сделать? Это дело частное, личное. И он только видит, что она беременеет, живот округляется, рождается ребенок, появляется второй контур, потому что если мать забанена, то и ребенок тоже. Вот он страдает и мучается, он не может поговорить с родным ребенком, даже не знает, какой пол. И вдруг он узнает из газет, что эта женщина погибла при крушении поезда. Теперь бан с ребенка снят. Он едет к ее отцу, деду ребенка, чтобы наконец познакомиться с родным чадом, входит в дом и в ужасе видит, что ребенок китаец, ну, двухлетний китаяночка. То есть, оказывается, девушка забанила его, ну, от угрызений совести. Она понимала, что ребенок-то не от этого, а от предыдущего ухажера. И он вспоминает задним числом, что были они в караоке-баре, и она вот пела, глядя на него влюбленными глазами. А, видимо-то, она глядела на китайца, который сидел рядом, он совершенно это не принял тогда в учет. И он со злостью убивает отца своей бывшей возлюбленной. И гибнет и девочка. Это, конечно, такое фантастическое накручивание, но мне очень понравилось превращение слова «ненавижу» в очень яркий образ. Я думаю, что когда мы подходим вот к какому-то жизненному рубежу, то, что называется «жизненный кризис», обычно говорят, силы заканчиваются, но я думаю, что еще вот количество людей, которых мы ненавидим, которым мы не милосердны, причем по делу всегда, за дело, оно переходит какое-то новое качество. И мы живем уже в мире, ну, в общем, полупустом, в мире, который изъеден нашей ненавистью и немилосердием, ну, словно плесенью. Вот трагедия немилосердного жестокого сердца. Милосердие производит прямо противоположное. Оно разбанивает, освобождает других людей, которые, наверное, сделали мне зло и плохо, но я хочу их видеть.
Отец, а давайте начертим еще отдельные контуры нашей программы. Вы кинематографический пример подали, а я хочу возвратить вас к теологическому примеру, дискуссионному, ну, уже не сейчас, потому что, в принципе, сейчас-то теологи в основном-то определились по этому поводу, а раньше-то, ого-го, как еще спорили об апокатастасисе, так называемом, когда Ориген или, скорее, его ученики говорили, что вот в рамках этого апокатастасиса, обновления, значит, даже дьявола Бог простит, потому что он есть творцом милосердия, он сам есть милосердие, и поэтому никто в аду страдать не будет. Вот так вот. Ну, вроде бы говорят, что Ориген ошибался, его ученики, но вот если возвратиться снова-таки к вашему примеру, то, в принципе, да, почему бы и не простить? Вот так вот. Бог разбанивает, да, а дьявол же под баном конкретным. Почему бы его не разбанить? Вот так.
Да как бы вам сказать? Вот, ну, во-первых, мне опять же понравился чем фильм. Становится понятно значение выражения «безграничность Божьего милосердия». Потому что, вы понимаете, дело в том, что Бог вообще никого не забанивает. Это очень важно. Это нам, людям, когда мы говорим, что Бог кого-то, значит, наказывает, это, конечно, антропоморфизм. Мы переносим на Бога наше представление, что у каждого из нас есть свои границы личные. Ну, простейший пример, простейший эксперимент. В пустой вагон метро заходит 10 человек. Вот, они, ну, или 20. Вот, они все садятся, стараясь, чтобы расстояние между каждым было около 70 сантиметров. Вот это зона личного комфорта. Видимо, по принципу, что другой не может протянуть руку, коснуться моего лица, если не пододвинется. Значит, я контролирую свою личную зону приватности. Так вот, у Бога зоны приватности нет, потому что он не один из нас. Ему не нужно от нас отгораживаться и проводить границу. Бог – Творец мира, он совершенно другой, поэтому мы к нему обращаемся и говорим «везде сы и вся, везде сущий, пребывающий повсюду и все наполняющий». Границы для Бога не существует, он все наполняет, не становясь этим всем. Вот он просто действительно другой. Поэтому ад и рай – это все-таки понятие для нас. Это очень важно понимать. Это не какая-то объективная реальность, которую можно нанести на карту, как вот еще в XIV веке спорили в средневековой Европе и на Руси. Вот новгородские якобы купцы доплыли и видели земной рай. Вот. Но понятно, что нет.
А вроде бы там мистики говорят, что это в центре земли находится и вообще, да, что
есть. Но мистиков тоже надо понимать с умом. Когда мистик говорит «центр земли», или когда мистик говорит «я увидел, что Бог есть абсолютная тьма», он что пытается сделать? Не описать то, что он увидел, а передать то, что он ощутил, то, что он пережил, кусок своей жизни. Переживание – неплохое слово, лучше, чем чувство, потому что чувство – это физические импульсы, поступающие снаружи, и мозг их обрабатывает и раскладывает. Вот это осязание, это зрение, это обоняние и так далее. Но есть еще понятие переживания. Когда мы встречаем Бога, вот наш опыт благодатный – это ведь не ощущение, это переживание. Мы встречаем жизнь Божию. Потом это может проявиться и обычно проявляется в ощущениях. Ну, простейший пример – ощущение схождения Духа Божьего – в «Деяниях апостолов» написано, что словно языки пламени. Но я не думаю, что это евангелист Лука видел. Я думаю, что это рассказ апостолов. они чувствовали себя, словно их охватил огонь. И многие мистики, и современные тоже говорят, что когда вот на тебя снисходит Дух Божий, то словно на тебя накидывает теплое шерстяное одеяло. Ты не задыхаешься, но тебя со всех сторон охватывает уют, покой и тепло, мир. Ты словно, вот по, говоря славянски, стяжал мир. Вот это переживание. Переживание не может иметь географического или хронологического какого-то вот, ориентира. Оно с тобой. Поэтому насчет того, что рай и ад – это пространство, конечно, нормальное богословие, ну, как сказать, каноническое, ортодоксальное, оно призывает не антропоморфизировать Бога и все, что связано с вечностью, не видел того глаз, не слышал этого уха. То есть наше прозрение к Богу не заключается в том, что мы видим, а наоборот заключается в том, что мы понимаем, что есть и невидимый мир. Этот мир никак не транспонируется, не опрокидывается в земную реальность. И все-таки главное в этом мире не камни, не деревья какие-то особые, а наполняющие все Божья любовь. Вот милосердие – это одно из проявлений Божьей любви. И оно безгранично, то есть оно стирает границы. Оно трансцендирует, говоря латинским языком, трансцендеры, преодолевай. Вот прямой смысл слова. И все, что связано с высшей жизнью, называется трансцендентным, трансцендентальным. Вот, есть даже такой девиз трансцендера. Так вот, Божье милосердие преодолевает человеческую косность, греховность. Что до сатаны, то это, я бы сказал, не нашего ума дело. Вот. Но я думаю, что Ориген и его ученики, и не только Ориген, некоторые святые отцы, как Василий Великий, учили об апокатастасисе. Слово от слова «стасис» – «стоять», «стей», ну, оно во всех европейских языках, оно древнеиндийское, санскритское. Вот. Иконостас отсюда же, значит, «апо» – это «поверх», «ката» – это «все», ну, отсюда и католики, «апо», «ката», «стасис», то есть «все» поднимаются, восстанавливаются к жизни. Ну, у Оригена там было очень такое древнее мышление. Он считал, что вообще праведники, вот тела вечной жизни, это будут огненные шары. Потому что шар – идеальная форма, а огонь – это идеальное состояние. Я, например, надеюсь, что все-таки будет как-то по-другому. Вот. Но ведь важно не это, а то, какие отношения воскресших людей между собой. И вот это отношение милосердия. Вот почему это кино меня так задело и показало, что вот годится для такого разговора. Еще раз скажу, потому что мы представляем себе справедливость как распределение пространства. Вот мне хорошему побольше и получше, а тебе плохому поменьше и похуже пространство. У меня рай, зеленая травка, кузнечики и херувимы, а у тебя угли, сероводород, СО2. Ну, в общем, что-то вроде современной Москвы, только еще хуже. Вот. Нет, не совсем так, или точнее, совсем не так.
Отец, вот давайте тогда такие острые вопросы сейчас разберем, ну, о которых, может быть, не все и задумывались, но вот определенный парадокс в мозгах может возникать. Смотрите. Вот человек живет там 80 лет, ну, в среднем, да. Ну, а страдания этого человека, ну, на всю жизнь. Почему таким способом Бог распорядился, что здесь скоротечная жизнь, за даже неправильный выбор, этот человек должен расплачиваться будет всю свою жизнь духовную в вечном пекле и страдании в гиене огненной. Почему так? Где здесь милосердие Божие?
Ну, дело в том, что это не так. Вот.
А как же?
Ну, как же? Но это все равно, что думать, что действительно плод познания – это был гранат. Как говорят святые отцы, которые лучше знают восточные вкусы, вот, или яблоко, это уже наше славянское истолкование. Вот, Священное Писание использует наш ограниченный язык для выражения неограниченного, безграничного. И, кстати, я уж тогда доскажу вторую половину этого фильма. Потому что создатели создали притчу о времени, о пространстве. Вот у тебя в мире появляются дырки, то, что ты ненавидишь. Вот. И они ее дополнили притчей о времени. У них там человек, его или полную электронную копию, которая считает, что я есть человек, снимают с преступника, вот, помещают в компьютер, и человек видит, что он в таком вот огромном каком-то белом, скажем, зале, один, ничего вокруг нету. Ему объясняют, что ты совершил преступление жестокое, вот убил старика, девочка из-за этого погибла. Вот, ты приговариваешься. Там в фильме даже приговора нету, потому что это электронная копия, она не судится, но страдает-то она как человек. И компьютерщик зарядил, что за одну секунду у этой электронной копии субъективное восприятие, что прошло 100 лет. Там Рождество, и компьютерщик, уходя, спрашивает у начальницы участка, а что с этой с копией, что сделать, отключить? Она думает, Рождество, заметьте, это британский фильм. И говорит, да ладно, оставь до конца праздника, пусть помучается. Значит, человек, который знает о себе, что я убил старика, из-за меня погибла двухлетняя девочка, она вышла из дому, заблудилась и замерзла. Вот. И он знает о себе это 1000 лет, вторую. За 2 недели рождественских каникул пройдет для него субъективно, но реально, несколько миллионов лет. Это нормально? Он это заслужил? И понятно, что не заслужил. Ни по Божьему суду, ни по человеческому. И есть смягчающие обстоятельства. Его обманула возлюбленная. Наставила ему рога. Он не знал насчет ребенка. То есть он был вообще, я думаю, если бы в суде присяжные, ну, дали бы мужику 10 лет, потому что состояние невменяемое. Он разозлился. Он был вне себя. Вот. И современное европейское законодательство, оно определяет, что смертная казнь запрещена, а максимальный срок тюремного заключения 15 лет. Ну, скажем, этому норвежцу, который перестрелял 100 человек молодых 5 лет назад. Вот, он отсидит 15 лет. Почему? Через 15 лет меняется психика человека. Он уже как бы, ну, едет крыша. Он уже не тот, который совершил преступление, и он не исправится, а он, ну, просто, как сказать, ухудшится еще больше. У него едет крыша, он сходит с ума слишком долго. Что уж говорить о вечности. Поэтому, когда Господь говорит о вечности, то, словами святого Иоанна Златоуста, это божественная педагогика. Это как учитель ученику говорит, что если ты не подготовишься к экзаменам, завалишь, ты всю жизнь будешь работать с дворником. Учитель, конечно, не думает, что ученик будет всю жизнь работать с дворником. Он знает, что многие гении дипломов не получали, а зарабатывали побольше, чем многие умники. Вот. Это нас Господь пугает, за что я ему искренне признателен. Вот он нас пугает, а мы других пугать не должны.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Говоримо сьогодні про милосердя як таке. Будь ласка, телефонуйте свої номери, свої запитання ставте отцю Якову. 044-577-56-45-46. 098-650-18-60 і також 093-323-73-18. Отець, к вам уже много дзвінків. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Так.
Я, знаєте, радіо відключилося, я боюся, я Саті Христовий, я боюся, я Ісуса, я не знаю, вибачте, але я хочу, я боюся, я думаю, що помру сьогодні, вибачте, я.
Понятно. Ну что ж, помолимся. Слава Иисусу Христу. Говорить, пожалуйста.
Алло.
Так, слухаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Он, кажется, докладчик не совсем понимает, что такое милость.
Ясно. Два звонка чуть-чуть не туда. Отец, скажите, пожалуйста, вот такой чуть-чуть атеистический к вам вопрос от нашего слушателя, текстовый. Я бы сказал, он классический. Вопрос ставит Александр. с города Ровно. Он говорит, что часто ему приходится дискутировать о Божьем милосердии с атеистами, которые его спрашивают, а в чем основополагается милосердие Божье? Одни люди очень богатые, другие очень бедные. Зачем войны? Зачем Бог допускает страдания? И так далее, и тому подобное. Отец, что отвечать в таких моментах? Спасибо.
Ну, это чуть-чуть в сторону, хотя, я думаю, наверное, связь есть. Что до перепада в социальном положении и в имущественном положении, то это совсем не то же самое, что войны. Война – явление абсолютно на 300% бессмысленное, но то, что люди разные имущественные положения, мы все, но не мы все, те, кто жил при советской власти, прекрасно знают, что уравнивание имущественное – это высочайшая несправедливость, это большая жестокость. И возвращаться вот туда, в советскую жизнь, где все получали одинаково, ну, номенклатура, конечно, жирела, но мы этого как бы не знали и, в общем, сильно этим не беспокоились. Вот, конечно, очень опасно, потому что тогда у людей исчезает стимул работать. Ну, что делать? Потому что внутренний стимул – он формируется со временем, с течением времени, далеко не у всех, к сожалению. И не может быть внутреннего стимула, я думаю, на какую-то сильно грязную работу. Ну вот мы знаем, вот я читал воспоминания Голды Мейер, до войны, после войны, как она жила в Израиле, в кибуце. Вот, и мыла полы, и носила мешки, и занималась внешней политикой одновременно. Но у нее был стимул. Стимул создать страну, где евреи счастливы. Я думаю, что этот стимул, он похож на то вдохновение, которое пронизывает Священное Писание. Земля обетованная, чтобы все люди были счастливы. Тем не менее, даже Голда Мейер понимала, что счастье не в том, чтобы все евреи вот, жили в кибуце, и каждый выполнял любую работу, которая понадобится. И сейчас этого в Израиле нет. Вот, счастье в чем-то совсем другом. Поэтому я думаю, я надеюсь, что человечество придет к жизни по заветам Евангелия, когда в мире, ну, как бы сказать, вот накануне революции русское и украинское, естественно, духовенство часто обсуждало реформу православной церкви, что нужно изменить. И, надо сказать, одним из основных пунктов было убрать с паперти нищих, потому что мы себе плохо представляем, какое количество нищих ежедневно было на паперти у любой, даже деревенской сельской церкви. И тогда отец Иосиф Фудель, был такой священник в Москве, на Арбате, отец Сергей Фудель виноват, он у себя в приходе создал такую вещь, что если человек приходил, садился на паперти побираться, к нему подходил кто-то из прихожан, или священник сам заговаривал, выяснял жизненные обстоятельства. Вот мошенник это, лентяй, алкоголик, или у человека сгорела изба, или у человека заболел ребенок. Тогда ведь медицинского полиса не было. Вот. Короче говоря, у него на паперти никогда никого не было. Я думаю, что вот наша христианская цель – сделать не общество социального равенства, а общество, где любой человек имеет прожиточный минимум. То есть хотя бы буханку хлеба и крышу над головой мы должны ему обеспечить. Вот хоть ты тресни, это христианский долг, и это вот то, что Господь сказал, вот раздай имение свое нищим, накорми голодного, напои страждущего, ну и согрей замерзающего. Но все, что сверх этого, человек должен обеспечить себе сам. А мы, как верующие и как люди, понятия не совпадают, должны обеспечить одинаковые правила игры. Правила игры не всегда могут быть справедливы, но они всегда должны быть одинаковы, предсказуемы и по возможности все-таки справедливы. То есть, чтобы если уж человек хочет начать мелкий бизнес в Украине, там, начать продавать лекарства, у него были бы такие же возможности, как у богача, чтобы блат и знакомство и взятки не играли роли. Вот что такое. И за это отвечает не Бог, за это отвечаем мы. Как и за войну. Божье милосердие проявляется прежде всего в том, что Бог нам доверяет сделать то, что можем сделать мы. Он далеко не всех исцеляет, потому что мы должны обеспечить нормальное медицинское здравоохранение для всех. Минимальное, но для всех. Бесплатное. Он не прекращает войны, потому что мы должны и можем добиться мира во всем мире. Это реальная цель. И когда мы себя спрашиваем, как можно быть милосердным, когда враги нападают на родину, когда воры забираются ко мне в квартиру, ответ понятен. Именно когда враги нападают, именно когда бандиты меня на улице, гоп-стопники, останавливают и говорят, давай деньги, вот именно тогда и начинается моя способность быть милосердным. А быть милосердным, когда я получил там наследство и отстегнул 500 гривен нищему на вокзале, вот это как у Гоголя. Иван Иванович, ты как там про него говорили, что вон он пошел, купил на 5 грошей Царство Небесное?
Отец Борис Хмельницкого спрашивает. Отец Яков, спасибо вам за увлекательную программу. Вразумите меня и поясните, как вы понимаете слова Аввы Евагрия, который сказал, что покаяние и смирение восставляют душу, милостыня же и кротость укрепляют ее. Спасибо.
А в Евагрии, понтийский его так называют, он жил не в Понте, который вот на севере, Украина нынешняя, а жил в Понте, который в современной Турции, Малой Азии. И это, надо сказать, фигура как Ориген, которую мало кто знает, а ведь, потому что он тоже был признан еретиком, как Ориген. А ведь это один из создателей христианской аскетики, как православной, так и католической. Именно он первый классифицировал грехи, выделив 8 смертных грехов. Потом 2 из них соединили. Вот. Изречения его всегда обычно очень мудрые, вот, но немножечко туманные. Он сам был очень милосердный человек, судя по тому, что писал. И это изречение, я думаю, даже не нуждается в толковании. Вот. Милосердным является человек, как бы сказать, ну, как бы я это прокомментировал, во мне эти слова вот зарождают вот такую мысль, что милосердие Божие безгранично, потому что Бог свят. Наше милосердие, наша доброта слишком часто основывается на сознании своего недостоинства. То есть мы, жалея себя, как герой евангельской притчи, который знает, что согрешил должник, и он прощает другим. Вот притча о хитроумном, слишком хитроумном управителе. Там еще есть фраза, которая смущает многих неофитов: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». То есть я прощаю долги, которые человек сделал перед Богом, не передо мной. Но Бог не возражает. Прощайтесь, хоть так. И наше милосердие, наша доброта, она, как правило, извините, рассчитана на взаимность. «До от дес» по латыни. «Даю, чтобы ты дал». Я тебя прощаю, ты меня простишь. Рука руку моет. Божье милосердие, оно абсолютно. Мы каемся, и в качестве наказания, поучения и епитимии берем на себя вот доброту к какому-то человеку. Бог милосерден, хотя он не кается, он не грешит, он не искупает своей вины, он не торгуется с людьми. Его милосердие в этом смысле совершенно уникально. Это милосердие света, это милосердие, ну, солнца, которое не знает границ и светит, как сказано в Писании, на добрых и на злых. Нам это очень трудно принять, поэтому мы хорошо помним про сковородки и скрежет зубовный, а вот про солнце, которое светит на добрых и злых, мы как-то умудряемся забывать. Вот. И у Евагрия, который певец покаяния, у него очень четкое сознание того, что покаяние – это путь к божественному милосердию. Когда мы примем Божье милосердие, ведь очень трудно понять, что Бог тебя простил. Это только Духом Святым дается. Так мы склонны к самоедству и к самоосуждению. И, в общем, это скорее неплохо. Вот. Но иногда ты понимаешь, что Бог простил, Бог освободил. и ты вдруг видишь возможность настоящего милосердия.
Отец, очень такой простой вопрос от Екатерины, но вот он подкупает вот как раз таки простотой. Отец, как научиться делать милосердие людям? Все.
Ну, а как мы учимся писать? Сначала осваиваем отдельные элементы, потом учимся их соединять. Вот. И главное, некоторый автоматизм, как ни странно. Вот. То есть милосердие – это не отдельная какая-то добродетель, я думаю, это интеграл. Дело в том, что надо еще помнить, что в древности и во времена Спасителя, да еще и во времена Евагрия Понтийского, сердце считалось вместилищем не чувств, как мы сейчас рисуем, а прежде всего ума, нос. То есть милосердие – это правильное расположение рассудка, интеллекта. И я думаю, что здесь наша вера – это некоторый ключ к милосердию, потому что если разум рассматривает мир как такую замкнутую систему, ну вот когда я был маленький, продавали такие запаянные пластиковые прозрачные аквариумы, ну размером там с ладошку, и в этих аквариумах был налит нитроглицерин, и пластиковые растения и рыбки плавали. Ну, конечно, для 7-летнего мальчишки или девчонки это была вообще такая игрушка, что никакого айпада не надо. Вот. Подергал, и там все болтыхается. А потом происходило несчастье, потому что нитроглицерин через этот пластик потихонечку испарялся. И кончалось тем, что все, рыбка лежит и не прыгает. И мы рассматриваем мир интуитивно, как такой аквариум замкнутый, в котором, в конце концов, смерть, все высохнет, все сдохнут, из меня будет лопух расти, как говорил Базар. Вера нам говорит, что мир, да, аквариум, но этот аквариум стоит в океане. Этот аквариум, ну, как на богатых курортах, никто ведь не купается в море. Да и даже вот в Турцию люди едут, я не был, но слышал и видел. Они в море-то не сильно купаются, отводят воду в бассейн при гостинице. Вот она отфильтрована, она с подогревом, там нету никаких инфекций, акул, вот, российских миноносцев, вот, и так далее. Вот, можно спокойно купаться. Вот. Так вот, наша жизнь – это аквариум, который выделен внутри огромного Божьего океана. Мы считаем, что наша жизнь – это море житейское, в котором бушуют бури. А это всего-навсего стакан с водой. Поэтому все то, что нас так беспокоит, ссора с соседом. Ах, он на своем автомобиле наехал на газон, где я незабудочку посадил. Вот. А вот муж носки не положил куда надо. А вот жена обед нагрела, а он невкусный. Это все стакан воды. А вокруг огромное, действительно, Божье творение. Мы пока в этом стакане, чтобы не отравлять другим жизнь, потому что мы очень вредные. Вот. Второе пришествие Господь берет, и вот этот стакан, аквариум человеческий, человечество всего, выливает, наконец, в океан. И мы тогда узнаем, что такое настоящая жизнь. Вот. Но уже здесь, в стакане, по-разному ведет себя человек, который понимает, что это ограниченное пространство в безграничном мире, и совсем по-другому ведет себя человек, который думает, что это единственное известное нам пространство. Материализм, цинизм – это вот такое мироощущение, когда мы уверены, что на всех есть один пирог, он черствеет, надо поскорее оторвать кусок для себя, побольше и пожирнее, отталкивая других. И здесь вера, мне кажется, это ключ не, даже не к мировоззрению, к мироощущению. Ну, вот если вернуться к войне, столь актуальной, почему люди начинают войну? Им кажется, что их страна недостаточно велика, что сейчас вот из Кабула в Москву нападут злые талибы или из Грозного злые чеченцы, или вот киевские нацисты ворвутся, и они отодвигают границу, чтобы их аквариум был побольше. Но это же паранойя, это безумие. Вот. Но то же самое относится значительно более важно в отношениях в семье, в личной жизни. Потому что можно соединить всех людей в единое государство. Но излечить болезнь сердца принудительно, ну, никак невозможно.
Отец, смотрите, на прошлой неделе у нас было очень увлекательное интервью, оно стало таким очень резонансным, хотя бы потому, что его очень обговаривали слушатели. Это интервью нам дал отец Игорь Бойко, это ректор семинарии Украинской греко-католической церкви, доктор этики и так далее. Очень такой интересный человек. Он, мы говорили об абортах, да, по случаю того, что в Польше народ очень сильно оппонировал Сейму, чтобы Сейм, не дай бог, не запретил делать аборты. Вот так вот скажу. Ну и, как оказалось, Сейм послушался и не принял этот закон, то есть аборты можно будет делать. Вот что по этому поводу сказал отец Игорь. Он сказал, что, цитирую на українській мові, якщо зґвалтована жінка зробить аборт, вона лише продовжить злочин. Вот такая вот квінтесенція посила отца Игоря. І, в принципі, 90% согласилась з отцом Игорем, но некоторые женщины сказали, что просто священники и, ну, мужчины не понимают, что такое носить под сердцем там плод от человека, который вот такое вот сделал, да, то есть и это очень будет нежелательным, этот плод, когда станет, когда выйдет с утробы, и вообще, и просто действительно чувствовался такой надрыв у этих женщин. И поскольку у нас программа о милосердии, вот скажите, вот однозначно ли мнение по вашему размышлению, вот что милосердно, это вот только вот так вот? Вот все-таки надо родить, вот если по-милосердному. Или же есть варианты? Ваша точка зрения.
И в России все время говорят сейчас тоже вот об абортах, очередной был приступ, потому что нас тоже собрались запрещать на 100%. И это, кстати, тревожный звонок, потому что, вы понимаете, если в тоталитарном обществе запрещают аборты, а в тоталитарных обществах запрещают аборты, при Сталине запрещали, вот, то это тревожный звонок. Не является ли запрет абортов признаком тоталитаризма какого-то? Я на эти темы много спорю, в том числе с римо-католическими священниками. Именно с римо-католическими, потому что у православных немножечко другая традиция. Так исторически сложилось. Полезно помнить, что в иудаизме отношение к абортам вполне толерантное, как ни странно. То есть не надо абсолютизировать и делать догматом веры борьбу с абортами, наше представление о том, когда начинается человеческая жизнь. Вот здесь я склонен... Ну, в общем, на мой взгляд, важно вот что. Нам кажется, что лучший способ убедить женщину рожать, не делать аборт, это доказать ей, что аборт – это убийство. Вы понимаете, формально аборт, конечно, убийство, кто спорит. Но если мы так скажем, это будет слишком жестко. Это будет акт агрессии. Это будет немилосердно. Это будет оскорбление. Я все равно что говорю человеку, ты убийца, ты хочешь убить. Ну, какие после этого, собственно, контакты уже первого рода? После этого только в полицию везти, она убийца. Вот, все, значит, сажать в тюрьму. Вот, не просто запретить аборты, а криминализировать аборты. Сделал аборты врачу там червонец, женщине 15 лет. Давайте уж тогда наотмашь. Ну, понятно, что возврата в такую атмосферу все-таки не надо желать. Значит, надо... И вот когда человек не может найти слов для разговора с беременной, для утешение ее, потому что здесь нужно именно прежде всего утешить человека. Изнасиловали ли ее, или она живет в нищете, или у человека вот через 3 месяца защита докторской, И вдруг она забеременела. Вот, человек в отчаянии. Если она живет в небогатой стране и не может нанять там сиделку. Вот. Ее нужно прежде всего подбодрить и утешить. Вот оно дело милосердия. А уже потом, когда человек успокоится и будет способен нас слушать, уже с ним разговаривать милосердно. То есть милосердие – это такое расположение ума и чувств, при котором мы не агрессивны. А сказать, что ты убийца, человек повернется спиной и убежит. И тогда нам остается что? Звать полицию и требовать, чтобы парламент принял закон, запрещающий аборты. То есть любой закон, и в данном случае я говорю не только об абортах, любой запрет через государство, через полицейского, судью, прокурора, палача, надзирателя, это результат того, что мы не смогли найти нужных слов в общении. Конечно, эта задача не на 5 минут, не на 500 даже лет, но я думаю, что идеально... Вот мы должны стремиться не к тому, чтобы запретить, а к тому, чтобы наладить такое общество, где никому в голову не придет делать аборт, человек знает, что его поддержат, что ему помогут, никто не осудит. Ведь самая страшная причина для аборта, с которой я сталкивался, вот, это когда женщине стыдно. Она знает, что она может, скажем, родить и отдать ребенка на воспитание, ей стыдно. Вот надо, чтобы ей не было стыдно родить, дать ребенка на воспитание, чтобы все относились к этому нормально, с сочувствием, с милосердием. И тогда ребенок уцелеет. Вот. А уж мы как-нибудь вырастем. Я вас уверяю, для очень многих женщин именно стыд социальный перед коллективом, внешний, причина, по которой они идут на аборт. Этот стыд навязало общество. И напрасно. Надо навязывать уверенность в милосердии окружающих, в милосердии общества, в том, что ради ребенка ему помогут, сохранят. Никто косо на тебя не посмотрит, скажут спасибо, что родила. Вот, вот в такой атмосфере не надо запрещать абортов, их не будет.
Окей, исчерпывающее. Очень, смотрите, но либеральное современное общество, в основном западное, также, ну, пытается показать, что оно вот в некоторых моментах вот милосердное, да, вот это касается, например, их взглядов, взоров на проблему людей, которые пребывают в вегетативном состоянии. То есть эти люди имеют право на эвтаназию. Или же люди, которые сильно страдают. То есть, как бы кажется, общество это либеральное, оно руководствуется законами некого милосердия. Ну зачем страдать? Но учение церкви говорит обратное. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, либерализм тут, в общем-то, ни при чем, потому что либералы были всегда, а такое отношение к смерти и к жизни, оно появилось, в общем, довольно недавно. Более того, скажем, в античном Риме, ну, вот ровесник спасителя Сенека, учитель императора Нерона, он ведь покончил с собой, а почему?
А его осудили. Ну, его осудили, то есть ему сказали, что выбирай себе смертную казнь, и он себе
скрыл. Не-не-не, пан Сергий, там чуть-чуть сложнее. В римском обществе самоубийство, в общем-то, очень строго осуждалось. И в этом смысле больше, чем в еврейском. И в этом смысле современное наше христианское негативное резкое отношение к самоубийству – это наследие языческих римлян, а вовсе не священного писания. Вот. Но оно осуждалось за некоторыми исключениями. И в частности, Сенека, покончив с собой, его не судили, его Нерон предупредил о суде. Если бы Сенека не покончил с собой, его бы осудили на смертную казнь и конфисковали бы всю собственность. Пострадала бы его семья, его потомство. Покончив с собой, он спас собственность семьи, а он был мультимиллиардер, говоря современным языком, для своей жены, для своих детей. То есть это был акт самопожертвования. Вот. Что до эвтаназии? Вы понимаете, дайте я защищу современное общество. Потому что те люди, которых мы сегодня называем инвалиды, ДЦП, аутисты, дебилы, умственно неполноценные, они только в современном обществе доживают до зрелых лет. В XIX веке большинство таких детей умирали в первые же дни после рождения, и никто даже сильно диагноза не ставил. Ну, помер ребенок и помер, помирает 8 из 10 детей тогда. А сколько людей умирали, потому что болезни просто не умели определить. Вот, и все. Современное общество более милосердно, чем любое предыдущее, потому что ставит диагноз уже в утробе матери, помогает родить, помогает вырастить. Вы были когда-нибудь в, как бы сказать, приюте для аутистов новорожденных?
Нет.
Пан Сергей?
Нет, не был.
Вот, я был. Он у нас в Москве только вот с перестройки. До этого это было запрещено, и эти дети умирали. Там на каждого новорожденного аутиста примерно 5 добровольцев. В основном, кстати, это немцы, многие католики, которые приезжают вместо военной службы. В Германии это засчитывается. Если этого нет в Украине, я очень жалею. Трагедия даже, не знаю, как сказать, в том, что из 10, скажем, новорожденных ребенков с диагнозом аутизм, большинство умрет первые полгода. И задача вот этих сопровождающих, волонтеров, психологически сопровождающих, подготовить родителей к тому, что ребенок обречен. Вот, и дать умереть достойно, а не просто, чтобы на помойку выкинули, как у нас. Вот. Но те, кто выживают, с ними еще больше хлопот. И современное общество, оно дает детям-аутистам возможность ходить в нормальную школу. И это очень правильно. Дети приучаются к милосердию. Почему русские дети и выросшие из них взрослые столь жестоки? Они никогда не видели у себя в классе и в школе и на улицах инвалидов, колясочников, аутистов, ДЦПшников, потому что эти все сидят по квартирам и дохнут. Это эвтаназия, мучительная, растянутая во времени. Человек становится милосердным, когда он видит рядом с собой мучающееся существо. Если мы его ограждаем, кстати, тоже ответ на вопрос, как стать милосердным, искать возможности и шанс почувствовать сердцем нужду другого человека. Вот, сперва такой контакт с тяжело больным ребенком пугает, страшно. Что я могу сделать? Он же неизлечимо болен. Но дети такого страха не испытывают. Для них весь мир нормален, и они очень быстро адаптируются. И наличие таких детей в обычной школе, не отдельный класс, а обычная школа, очень позитивно влияет на доброту будущего взрослого. Вот. Что до эвтаназии, то самый свежий пример — архиепископ англиканской церкви Десмонд Туту, который на прошлой неделе в очередной раз загремел в реанимацию с воспалением легких. Мужику 85, кажется, лет. Уже все достали некрологи заготовленные. Он великий деятель, лауреат Нобелевской премии мира. Мы говорили о нем в связи с примирением. Он в Африке, в Южной, добился все-таки какого-то такого вот, что не было резни белых. Вот. И он давеча вот позавчера буквально выступил с заявлением, что я всегда был за эвтаназию. Я никогда не выступал прямо за эвтаназию, он сказал, но я всегда был за нее, а сейчас я бы для себя хотел как раз вот достойно уйти из жизни. Не чтобы меня врач отравил, но чтобы мне дали возможность и так далее. В России, на самом деле, это есть такая эвтаназия, принудительная. Человек попал в реанимацию, за 3 дня не вылечит, отключают. Что это, как не убийство медицинское? И никто не возмущается, ни церковь, ни православные, никто. Потому что это же государство, против рожна не попрешь. Вот. Мягкой формой эвтаназии – введение в медицинскую кому. Человек мучается страшно перед смертью. Ну, простейший пример – больные боковым атеротрофическим склерозом, как вот великий физик Хоскинг. Вот. Да. Там ведь проблема в чем? У человека отмирают нервные клетки, у него наступает паралич сперва конечностей, потом мускулы груди, он перестает дышать, мускулатура не работает. Он на аппарате искусственной вентиляции легких. Вот. Но аппарат искусственной вентиляции легких подает воздух, но зато внутри начинают развиваться всевозможные инфекции. Мы здоровы не только потому, что дышим, а потому, что движемся. Человек начинает одновременно болеть воспалением легких, чуть ли не холерой, потому что бактерии, которые в обычном состоянии подавлены, короче говоря, это хуже рака. Ну, обычно дают морфин, дают что-то, что вводит вот это такое выражение искусственной комы, и я не брошу камень во врачей. А что делать? Вот дать человеку скончаться в страшных мучениях, ну, тоже как-то, ну, что ж, мы совсем звери, что ли? Даже римский солдат поднес губку с прохладительным напитком солдатским своим. Там они в воду добавляли яблочный уксус, чтобы жажду утолять по жаре. Поднес к устам Спасителя. Мы же об этом читаем в Священном Писании как о доброте. Другое дело, что Спаситель отказался. Вот. Но это он отказался. Наше дело поднести. Он уже умирал. Вот. Так что здесь тоже все ужасно сложно. За себя каждый пусть решает. Но общий вектор, я думаю, не думать, что вот либерализм, что он жестокий, такой не дает человеку пожить. Милосердие не заключается в механическом наращивании продолжительности жизни. Жизнь должна быть полноценной. И вы понимаете, милосердие должно быть системным. Ну вот у нас в Москве, и вообще шире в России, ну это уж ладно, в Москве московское чиновничество делает большие деньги. Вот программа помощи инвалидам. И кто-то там дал взятку, ну, понятно, что это все одна контора, и все московские переходы, в них появляются подъемники для колясочников. Вот. Или на каждом московском переходе перекладывают плитку, кладут желтую, чтобы люди подслеповатые, типа меня, видели, что здесь переход. Но это же издевательство, потому что в подземном переходе колясочник может подняться, опуститься, но он не может подъехать к этому подземному переходу, потому что в метро таких устройств нету, в транспорте таких устройств нету, в отличие от Запада. Значит, один элемент сделали, а все другие не сделали. Вот я видел, как на Западе колясочники ездят. То есть я бы хотел, предпочел быть там колясочником, чем здесь здоровым человеком. Он едет по проезжей части в своей коляске. Машины воспринимают его как полноправного участника дорожного движения. В Москве даже велосипедисты в нарушении правил ездят там, где пешеходы. Хотя это очень чревато травмами, и травмы есть. Но ехать по проезжей части, где автомобили, там их точно прибьют. Вот. Милосердие должно быть системным. Мало продлить жизнь, мало предупредить борт. Надо сделать так, вот я еще раз возвращаюсь, чтобы спасенный от смерти человек жил, не мучаясь по нашей воле, чтобы у него был кусок хлеба, глоток воды, теплый угол. Но посуду он должен мыть сам, если может. Это важные условия. Вот сеть католических приютов, которые в Штатах организовала знаменитая Дороти Дэй, римо-католичка, популярная поэтесса, писатель. Вот там правила такие, что ты можешь идти бесплатно переночевать. Вот еду там минимум какой-то в холодильнике есть, но посуду ты должен мыть сам. У тебя тут обслуги нет. И мне кажется, что вот это вот очень хороший символ трезвости в милосердии. Вот как минимум и максимум.
Окей, отец, тогда последний вопрос. К сожалению, мало очень на него времени. Смотрите, вот что происходит. Активная дискуссия, я не знаю, как в православной церкви, но в римо-католической это тоже. Среди теологов, ну, насколько читаю, вижу, знаю. По поводу причастия для тех, кто живет не в каноническом браке, да, то есть они не имеют права причащаться, хотя имеют право приходить в церковь и так далее и тому подобное. И тут, насколько знаю, даже в Ватикане обговаривается перспектива, чтобы все-таки причащать таких людей, если же по вине второго супруга, который там где-то без вести пропал или никак не хочет эту ситуацию решать, все-таки давать возможность, ищут механизмы, каким образом это можно было бы сделать. Но многие люди до таких высот от решения ситуации не дошли, просто считают себя отброшенными церковью, поскольку вот они приходят в церковь, а причащаться нельзя. Они чувствуют как бы вне прихода себя. И Папа Франциск по этому поводу даже написал энциклику, ну там отдельными пунктами, что надо душпастырскую опеку, может быть специальные общины под это сделать, чтобы люди, которые страдают из-за того, что есть неканонические связи и так далее и тому подобное. У меня вопрос по поводу евангелизации таких людей, как показать Божье милосердие для них, когда они от фактического такого, ну, я имею в виду причастия, да, там, вершина Евхаристии, вот не чувствуют на себе. И вообще интересно узнать ваше к этому отношение.
В принципе, я вообще склонен осуждать людей, которые второй раз женились. Но я не считаю себя вправе это делать по одной простой причине. Я сам не разводился. Меня Бог миловал. И это не потому, что я вот хороший, а действительно Бог миловал. Потому что так козел и козел. Но Господь как-то вот в эту сторону не пустил, в ту сторону не пустил. Ну, вот 40 лет с одной женой, любимой женщиной. Вот. Но раз у меня нет опыта, ну, как я могу осудить? Я не знаю, что там внутри у человека. Так я вижу по факту, что вторые браки и даже и третьи иногда удачные. Я многих своих друзьях никогда не посмею сказать, что это вот плохой брак. Я в недоумении. Поэтому по принципу милосердия я бы скорее сказал, что сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Но это должно быть решение, я думаю, священника, решение о конкретном человеке и решение не потому, в общем, чтобы не было «ты обязан», чтобы прихожанин говорил, а чтобы человек в диалоге все это было. Ну, простейшая иллюстрация сложности проблемы, самая сложная, я скажу, что вот приход, община дружная, человек там 100-200, и вдруг в этой дружной общине муж и жена разводятся, вот, и муж женится на жене другого члена общины. Вот, бывают такие случаи. Вот, и что? Мы должны терпеть, что в сущности произошел обмен супругами? Да даже хотя бы человек привел со стороны. Вот, и вот бывшая жена будет смотреть, как ее муж, значит, как бы вот все ничего не случилось, но у нее теперь новая жена. Тем более, что у нас патриархальное общество. Обычно это именно привилегия мужчины, второй брак. Что тоже не совсем здорово. Вот. Я не знаю в этой ситуации. Я согласен с теми священниками, которые просят второбрачного удалиться. Вот. Так что главное, мне кажется, здесь, как с абортами, не принимать отдельного закона, который бы действовал механически и всегда, а приучать людей к тому, что церковь – это общение. Это сложно. Единых правил нету, и поэтому ходи-ка поосторожней, потому что, может быть, вот никого не отлучают за то, что марки собирает, а у тебя, может быть, это смертный грех. Тоже не исключено, ведь, батенька, что ты со своей филателистической коллекцией согрешил. Вот. И я думаю, что вот от эпохи, когда все расписано канонами, мы будем приближаться потихонечку к более нормальной эпохе, когда все расписано, ну, как бы сказать, диалогом живых людей друг с другом и по вертикали, и по горизонтали. Это сложнее, но это милосерднее, человечнее, разумнее.
Ну что ж, спасибо огромное за эту очень интересную программу. Отец, о чем будем говорить на следующей неделе?
Давайте о пацифизме.
О пацифизме?
Да. Ну, может быть, не о пацифизме. У нас тут ведь будет лауреат... лауреат премии мира уже был назначен, колумбиец. Вот. Но приближаются выборы американские. Эта проблема все равно будет расти. Вот. Давайте поговорим о возможности Третьей мировой войны. И об эсхатологии, как понимать апокалипсис.
Глобально.
Потому что я вас уверяю, Третья мировая война будет последней.
Ну, вот, это, так что... на этом многие сходятся. Ну что ж, спасибо вам огромное. Насчет Третьей мировой войны, Папа Франциск говорит, что она уже идет, так что очень интересно.
Это чепуха, к счастью, вот, но тем не менее.
Ну, вот там и решим. Да, а с нами сегодня был отец Яків Кротов, в ефірі Іваницький Сергій. Почуємось за тиждень, а сьогодні говорили про милосердя. Спасибо, отец, з Богом.
З Богом, щасливе.